Сценариев, когда у пользователей и у программистов есть больше свободы при решении тех актуальных задач, которые стоят при создании таких приложений. И, соответственно, в первую очередь мы улучшили драйвера и работали очень много с вендорами, которые производят эти драйвера. Много было усилий потрачено на взаимодействие с этими компаниями для того, чтобы, соответственно, все те реализации драйверов, которые они подготавливают, они полностью были согласованы с тем, куда мы смотрим. И, соответственно, это повлияло еще вдобавок на то, каким образом DirectX в текущем состоянии, ну, так скажем, работает с задержкой, да, latency. Это вот там такой бич приложений, когда вы берете какое-нибудь приложение, начинаете с ним работать, а оно лагает, да. Вы нажали на там элемент управления, и, соответственно, проходит какой-то там небольшой промежуток времени, у вас на экране реакция. Чем дольше это время, тем больше дискомфорт испытывает пользователь. И, соответственно, у нас тоже было очень много усилий затрачено на то, чтобы как можно меньше пользователь ощущал такой дискомфорт, и у программиста, чтобы были механизмы, которые позволяют улучшить вот качество и опыт взаимодействия человека с такими приложениями. Появилось несколько новых API, и в первую очередь, что касается Windows 8.1, то это API, это DirectX Device 3 dot функция Trim, которая предназначена для освобождения ресурсов, которые были захвачены приложением, очевидно, при работе на экране у пользователя, и в случае гибернации, какого-то там дегидрации у приложения в принудительном порядке требуется, чтобы эти ресурсы были освобождены в том числе и драйвером. Для этого вот существует этот вызов, и, соответственно, больше никаких затрат приложение на это не несет. То же состояние мы будем восстанавливать по максимуму. Ну, какие-то, естественно, компоненты нужно будет пересоздавать в случае чего, проверив их на валидность. Но это API будет обязательным при проверке приложения на уход в Suspend. И вот тот проверяльщик, который встроен в Visual Studio для приложения 8.1, он будет обязательно проверять на вызов этих функций при засыпании приложения. Следует это обязательно учитывать. Что же теперь касается новых возможностей, которых нету в предыдущих версиях, то они вот в основном представлены на этом экране, но это касается вот именно Direct 3D. Есть еще некоторые изменения и улучшения, связанные с 2D API и с работой с шрифтами и тому подобными вещами, ну, уже такие рундиментарного характера. Есть презентации с конференции Build, которые, в общем, рассказывают об этих деталях. Основные же нововведения вот представлены у вас на экране. Это в первую очередь поддержка аппаратных оверлеев, компиляция и линковка во время рантайма шейдеров HLSL и отображаемые буферы — это механизм, который вам позволяет более интенсивно использовать механизмы compute shading и не копировать по 100 раз какую-то память, которая является результатом загрузки или выгрузки в GPU память. Соответственно, существует также API снижения задержки и тайловые ресурсы — это механизм, который позволяет виртуализировать и повысить качество отображаемой графики за счет механизмов тайлинга каких-то текстур для того, чтобы изображение выглядело качественно, но тем не менее не грузить какие-то гигабайты этих текстур сразу в память. Обо всех этих вещах мы поговорим, я вам покажу даже примеры, которые, собственно, вы сегодня увидите, для того, чтобы убедиться, что все это так работает, и, соответственно, расскажу о том, как этим воспользоваться. Начнем мы с аппаратной поддержки оверлеев. Ну, наверное, те, кто из вас занимается графикой, хорошо знают, что такое оверлей. Да? Это механизм, который позволяет вам отображать на экране какую-то графическую информацию, минуя механизмы, связанные с GPU и стандартными механизмами обработки видеопамяти. Есть инструментарий, который позволяет, соответственно, вам копировать какие-то данные на экран для того, чтобы пользователь увидел, не нагружая этот самый GPU. Если это аппаратное решение есть у оборудования, то, соответственно, мы можем не нагружать графический процессор. У нас улучшается фреймрейт, и мы можем себе позволить более качественно и более гладко отображать ту графику, которую должен увидеть пользователь. Да, я хотел, кстати, коснуться вот важного момента. Здесь вот у меня слева легенда, те, кто из вас разработкой по DirectX занимается, должны обратить внимание, что если зеленый у нас вот значок есть, то, соответственно, это 100% работает. Если желтый, то тогда, значит, необходима проверка во время исполнения на feature level и на то, что эта возможность работает, и красное – это недоступно для какого-то там feature level. И, соответственно, на каждом из экранов вы будете вот эту вот легенду видеть, то есть если feature level 9.1, то нам нужно проверять, что у нас есть аппаратный overlay, и также для всех остальных feature level, которые существуют в DirectX, тоже, естественно, проверять, если аппаратный overlay есть, то мы ими можем воспользоваться. Что же детально на самом деле из себя представляет аппаратный оверлей? Не секрет, что вот у меня сейчас экран, например, здесь на ноутбуке Full HD. Для него вывести графику – это достаточно ресурсоемкая операция на полный экран. Соответственно, не всегда мы можем себе позволить эту операцию, и нам бы хотелось порой чуть-чуть угрубить ее для того, чтобы, в общем-то, обмануть пользователя. Может быть, он даже не заметит снижение качества. Каким-нибудь там воспользовавшись антиалиасингом, мы можем меньшую картинку отрендерить в SwapChain и после этого ее растянуть и бросить на экран пользователя, он будет думать, что у него это полноэкранное изображение. Очень стандартный прием, который используют все производители игр и для Windows Desktop. Вы можете себе поменять там разрешение и, соответственно, у вас, по идее, должно улучшиться производительность вашего приложения. А оверлей позволяет вам склеить несколько изображений в одно, и, соответственно, эти операции, если есть аппаратный оверлей, они проходят без участия GPU, то есть графического процессора. Графический процессор помогает нам сформировать только содержимое SwapChain всеми теми операциями, ну, там, отрисовки каких-то элементов SwapChain, а остальное формирование на экране происходит с помощью оверлеев. Соответственно, операции скейлинга, они очень дешевы для оборудования, они буквально практически ничего не стоят. И, соответственно, у разработчиков есть банальная возможность рендерить в меньшем разрешении и затем на какой-то размер увеличивать то изображение, которое должен увидеть пользователь. И это очень легко делается с помощью флага DXGI Scaling Stretch при создании SwapChain. Соответственно, для того, чтобы воспользоваться этим механизмом, вам достаточно указать при создании SwapChain и при создании соответственно, основного окна, отображающего графику, вот этот флаг. И здесь мы можем указать sampling factor, насколько мы уменьшаем по отношению к нашему разрешению, и затем приложение продолжает работать вот с этим уменьшенным изображением, а пользователь видит все равно все на полный экран. Не всегда этот механизм работает, поэтому программисты часто хотят воспользоваться более гибкими инструментами, в частности, динамическим масштабированием, которое позволяет во время выполнения динамически изменять вот тот самый скейлинг-фактор в зависимости от нагрузки на сцену. Если у нас много операций, огромное количество полигонов и тому подобные вещи, мы можем внезапно снизить разрешение экрана. А когда у нас какая-нибудь незагруженная сцена и чуть меньше полигонов, то мы можем, соответственно, качество изображения сделать повыше. Но главное, нужно понимать, что при этом мы не ресайзим буферы SwapChain, то есть мы его создаем максимально большим, а затем динамически меняем только с помощью специальных механизмов и функций, которые в нем есть, но не изменяем буфера. Соответственно, эта функция называется setSourceSize, и вы можете ее в любой момент вызывать перед презентом, перед всеми вызовами draw. Соответственно, чуть меньше или чуть больше делает изображение, вы можете помогать себе выводить, если у вас сцена очень перегружена какими-то деталями, с нужной производительностью, с нужным фреймрейтом. Вот пример, соответственно. Этот пример очень банален. То есть если у нас есть какие-то условия, по которым у нас флаг FPS low, мы уменьшаем разрешение основного SwapChain, и он начинает чуть быстрее рисоваться, и, соответственно, пользователь видит с тем же фреймрейтом картинку, которая ему необходима. И есть еще третий механизм, наиболее интересный в контексте Windows 8.1, который точно таким же образом работает. Я о нем чуть позже поговорю, но сначала я вам покажу, собственно, пример вот этого динамического скейлинга, который у меня уже заранее приготовлен. В общем-то, эти примеры готовы, их можно скачать с сайта microsoft.codemsdn.com. Ссылка, ну, наверное, всем, кто разрабатывает приложение для Windows, это хорошо известно, и, соответственно, вы просто там можете поискать этот пример и быстро его найдете. Итак, вот мои примеры. А, нет, это находится вот здесь. Вот как выглядит динамический скейлинг на DirectX 11.2. Где у меня здесь solution? Вот он. Это обыкновенное приложение DirectX, которое выводит кубик. Оно, наверное, многим из вас известно по стандартному шаблону. Но у нас здесь есть возможность курсорами менять размер свапчейна. Вот как раз вот этот вот второй вариант, о котором я вам говорил. Если я сейчас уменьшаю, у меня полностью меняется разрешение вот всего того буфера, который у меня выводится сейчас изначально на экран. Ну и вот таким образом я могу приблизиться к максимальному разрешению, которое у меня сейчас на текущий момент есть. Это 1366 на 768. Но обратите внимание, что... Что-то у меня произошло. Нет? Обратите внимание, что это решение не совсем удачно в том контексте, что у нас скейлинг идет всего изображения, то есть и 3D-части, и, собственно, шрифтов, которые становятся нечитаемыми, что не всегда удобно. Да? Поэтому есть третий механизм, о котором я сейчас вам расскажу, и который вам позволяет еще более хитро поступать. Этот механизм называется swapchain composition. То есть мы можем себе позволить скомбинировать несколько свапчейнов. Один из них будет причем качественным, но у него не будет дорогих операций рендеринга, а второй будет динамически изменять свои параметры для того, чтобы отобразить уже 3D-графику. А на первом блоке изображения мы, соответственно, разместим какие-нибудь там элементы управления, ну, как это называется по-английски, HUD, да, то есть там какой-нибудь компас, еще что-то и тому подобные вещи. При этом это все будет очень качественно отображаться. И, соответственно, затем первый и второй свапчейн мы просто банально блендим по альфа-каналу, который у нас вот здесь представлен по этой формуле. У них вот тот, который на топе, будет отниматься от единицы значения альфа от того, который внизу в подложке. И, соответственно, потом это все будет в скейле отображаться на основной экран пользователя. Вот таким образом это выглядит в коде. То есть мы создаем два свапчейна. Один из них при этом меньшего разрешения, второй большего. Мы делаем там операции дровинга, и потом их одновременно выводим или не одновременно. При этом самая хитрость, что мы можем не одновременно их выводить, а они затем могут композироваться в единое изображение уже автоматически ресурсами DirectX. Самое главное здесь не забыть указать вот эти вот флаги DSGI Swapchain Foreground Layer. Кто у нас подложка, кто ниже. Конечно, вы можете не только два, вы можете больше таких свапчейнов сделать, но тут уже, конечно, ресурсоемкость вашего оборудования важна. 10 штук, конечно, таких вот настакать свапчейнов не получится, это будет уже достаточно дорого, но чаще всего хватает именно двух. И вот как это выглядит в реальности, то есть, соответственно, вот он наш пример, который я вам только что показывал. У нас существует возможность включить этот режим. Вот сейчас я опять снижаю разрешение, у нас портится шрифт. Но если я нажму Enter, у нас включится второй foreground swapchain, на котором отображаются наши вот тот текст и шапка. И, соответственно, если я буду снижать теперь разрешение первого swapchain, на котором интенсивная 3D-графика рассчитывается, то качество этого изображения снизится, но HUD наш, вот эти вот компасы и все эти вещи, они у нас будут все равно отображаться качественно. Таким образом, мы немножко можем пользователя обмануть, он не заметит какого-то снижения графики, и такой подход себя оправдывает, потому что, в общем-то, им даже пользуются уже даже наши программисты, и которые взаимодействуют с игровиками, которые создают приложения. У меня здесь есть пример игры, которая вот этот механизм очень интенсивно использует, особенно на устройствах Windows RT, на ARM, там, в общем, не такие мощные чипы, но здесь у меня, конечно, все будет прекрасно работать, и я боюсь, я не замечу здесь никакой разницы. Но, тем не менее, этот механизм работает вот в этом приложении, которое называется Racing, какой-то там Reckless Racing. Он сейчас на вот это 720p отображает эту графику, но если мы будем там наблюдать очень много машин, то можно будет заметить, что чуть-чуть иногда качество 3D-графики снижается, начинают быть заметными кубиками, а потом, когда машина уезжает и не отображается там шейдер на какие-нибудь поверхности типа воды, у нас опять качество изображения повышается. Я боюсь, просто у меня слишком мощная машина, чтобы мы заметили это. Но просто игрушку тоже покажу, вы ее можете скачать, она в триале бесплатная. Просто чтобы вы действительно убедились, что эти механизмы уже сейчас используются. Игрушка — это простые такие покатушки. Вот иногда порой можно будет заметить, я выключу звук, чтобы он мне не мешал, что качество изображения чуть-чуть меняется. Не знаю, уж заметите ли вы на экране монитора, но вот сейчас мы, если направо завернем, там будет шейдерная вода, и у машины сразу там вот видно, колеса начинают более пикселизированными быть. В общем, вот именно так мы можем улучшать фреймрейт, в случае чего, если нам необходимо чуть-чуть пожертвовать качеством изображения. Окей. Вот такая, в общем, возможность, которая может пригодиться при улучшении ситуации с FPS на слабых устройствах особенно. Соответственно, вы можете использовать этот механизм совершенно бесплатно, без нагрузки на оборудование на основной GPU, если есть аппаратная поддержка этого дела, и вам достаточно вызвать функцию Support Overlays, и вы дальше можете это использовать. Еще важным моментом является то, что вы можете с различной частотой отображать графику на оба свапчейна. Допустим, первый свапчейн у вас, который в 3D-графике отображает все, что нам необходимо, 60 раз в секунду. А вот ваш там, экран, который спидометр рисует, компас и всему подобные вещи, он может вообще там обновляться раз, ну скажем так. То есть present и drawing операции для этого оверлея могут вызываться с вдвое меньшей частотой или вообще хоть раз в минуту. Но они все равно будут корректно склеиваться альфа-блендинг операциями, просто будет браться последняя версия основного обновления, и, соответственно, изображение это будет все равно корректно отрисован. Теперь мы коснемся моментов, уже связанных с шейдерами. Кто знает о том, что в Windows 8 шейдеры должны быть представлены в блобах, и их невозможно на лету компилировать? Есть такие тут люди? Наверное, наплакались уже, да? Из-за этого. Ну, в общем, я сам не знаю, по какой причине Windows 8 был выпущен вот в таком вот виде. Скорее всего, это было связано с вопросами, ну, там, безопасности. Все-таки шейдеры — это очень такая опасная штука, которую, знаючи как, можно много чего накуролесить в памяти компьютера. Фактически это микропрограммы, которые выполняются на уровне привилегий ядра, на уровне драйверов. Чуть что не так, вы можете сразу там какой-нибудь память затереть, что-нибудь взломать, и, соответственно, это все очень должно хорошо защищаться. Поэтому в Windows 8 было принято, что вы должны сначала прекомпилировать шейдер и получить блоб при создании вашего приложения, а затем подгружать уже блоб. Но многие приложения 3D-графики, которые на современном сейчас рынке существуют, они очень часто оптимизируют шейдеры, компилируют из них огромные шейдеры на лету работы программы для того, чтобы оптимизировать все это дело. И, соответственно, в Windows 8.1 эти механизмы теперь-таки наконец-то заработали точно так же, как мы привыкли, и вы можете на лету компилировать шейдеры, то есть DirectX 3D Compile функция теперь опять работает, и она не вызывает негатива при сертификации приложений. Сейчас вы можете создать приложение для Windows 8, которое будет компилировать шейдеры, но оно не пройдет сертификацию. А эти приложения будут теперь работать нормально, не будет никто ругаться. И, соответственно, еще одним дополнительным механизмом является также то, что вы можете создавать библиотеки из шейдеров на лету, они интересны тем, что вы можете в динамике менять поведение, behavior этого шейдера, и при этом, даже не вызывая функции компиляции, использовать уже заранее прекомпилированные библиотеки и только менять их поведение на лету. Эти механизмы позволяют вам колоссально улучшить скорость изменения этих самых шейдеров в памяти, этих микропрограмм в памяти GPU, быстро их подгружать. Для этого у меня тоже есть еще один пример. Давайте на него взглянем, как он работает. Там есть, я извиняюсь, что я фарм пользуюсь, это привычка, второй характер. Итак, вот у нас второй есть пример. И там есть очень заметный индикатор того, насколько лучше и быстрее подготавливаются и изменяются шейдеры в GPU, если мы используем механизмы линковки. Так, где у меня опять здесь solution? Вот он. Запускаем наше приложение. И здесь нам представлено, значит, два исходника тех шейдеров, которые отображают на вот этот кубик. Мы можем отключать или включать лайтинг. Но при этом обратите внимание на то, что количество операций, ну вот, собственно, скомпилирован наш шейдер, при изменении тех параметров, которые мы указываем, меняются буквально там на 2-3 операции. Вот, например, grayscale — это вообще всего лишь одна вставленная операция dot product на ассемблере GPU. Это именно механизм, который и позволяет с помощью линковки добиться колоссального увеличения производительности и динамических изменений шейдеров уже во время работы программы. Мы можем здесь сейчас нажать на кнопочку «Бенчмарк» и сравнить. Если бы мы компилировали с нуля опять при изменении вот каких-то там наших механизмов этот шейдер с помощью compile функции, то она у нас была бы медленнее, чем линковка, на 365%. А какие-то из них даже, может быть, и на 800%. Вот DeepFog вообще… Ну, лайтинг, вот видите, на 650. Чуть более подробно, естественно, вы можете узнать из документации MSDN, как пользоваться обеими механизмами. Чаще всего, естественно, конечно, больше всего радости вызывает то, что вообще компиляция шейдеров теперь хотя бы в законе, да? Вот. Ну а, соответственно, улучшить производительность можно еще с помощью библиотек шейдеров. Давайте двигаться вперед. Не буду я до деталей описывать процессы линковки, я лишь только расскажу, что это механизмы, которые вам позволяют сворачивать все ваши шейдеры в единый пакет и быстро менять его свойства, не прибегая к этапам компиляции, получая на выходе блок, который сразу можно грузить в GPU и вызывать функции, которые там есть. Третий механизм, он скорее касается в меньшей степени 3D-графики и тому подобных вещей, а скорее касается высокопроизводительных вычислений с помощью процессорных мощностей GPU. Вы, наверное, многие знаете о том, что можно создавать на шейдерах программы, которые будут читать какую-нибудь абстрактную фигню, не только 3D-графику, но там, я не знаю, декодировать видео, майнить биткоины, я не знаю, рассчитывать ДНК. Ну, то есть то, что хорошо параллелится, и, соответственно, у GPU в этом нету никаких конкурентов, процессор никогда такой мощностью обладать не может, просто в силу своей архитектуры. Есть только одно «но». Для того, чтобы процессору обмениваться интенсивно большим объемом данных с GPU, ему нужно какой-то кусок памяти в него постоянно загружать, потом из него его извлекать и каким-то образом дальше обрабатывать. Сложность заключается в том, что в старой схеме вы должны были, ну там операции захвата этого ресурса существуют, когда у нас есть некий блок памяти, и затем освобождение и неизбежные операции копирования этих данных просто в силу того, что ну, такая архитектура у DirectX была. Теперь, соответственно, мы можем себе позволить сразу напрямую сделать мэппинг региона памяти и отметить его специальным флагом, заливать туда данные и уже сразу обрабатывать, не прибегая вот к вторичным операциям. То есть фактически мы можем сэкономить очень серьезное время на эти операции, на интенсивные обмены большими объемами данных с GPU и тем самым увеличить производительность вот этих вот каких-то операций, которые интенсивно вам что-то будут считать. Все это очень просто, вам достаточно CPU access flag при создании буфера указать, и после этого вы можете пользоваться этими вещами. Соответственно, кусочек кода сейчас будет чуть позднее на следующем слайде. Но еще раз повторюсь, это только для compute-шейдеров, то есть которые обрабатывают какие-то куски данных и выплевывают вам обратный результат, но это не для применения на уровне там, графики и тому подобных вещей. Опять же, здесь нужно проверять на Fitch Level, потому что эта возможность существует только на уровне DirectX Fitch Level 11. И, соответственно, вот каким образом вы можете создать этот буфер. Мы проверяем на то, что у нас есть такая опция, и, соответственно, просто вызываем функцию map. Если у нас не поддерживается, ну, мы просто тогда вызываем функцию copyResource. Все. Вот больше ничего нам делать не нужно. Вот такая простая схема. Еще один механизм, который позволяет вам улучшить качество приложений и, соответственно, удовольствие пользователей от их там, работы с этими приложениями, это API, который позволяет вам снизить задержку. Задержка — это, в общем-то, тот момент, как я уже говорил в начале нашей презентации, между пользовательским вводом и реакцией, собственно, приложения на этот ввод, отображение какого-то там кусочка, там, я не знаю, там, графики на экране, который является реакцией на пользовательский ввод. Особенно важно это на тач-устройствах. Вы возьмете, если какое-нибудь там тач-устройство, начнете на Windows фоне двигать какой-нибудь большой список, то он... Ну, такой гладкий, да. Обычно те, кто использует Android, впервые взяв Windows Phone в руки, испытывают легкий шок, как это их там четырехпроцессорный там какой-нибудь там меганавороченный девайс лагает, несмотря на то, что самый дешевый там Lumia 800, который, в общем, три года назад не испытывал таких трудностей. Но это, конечно, с натягом. История, которая не касается DirectX, таким образом у нас, в общем-то, в принципе, как цель была поставлена перед программистами, которые ядро разрабатывали Windows. Но, тем не менее, эти механизмы и вот такое удовольствие от работы с таким приложением важны, чтобы они были у программистов. Поэтому мы сделали внутри очень много дополнений к тому, каким образом работает у нас шедулер, отображающий графику и подсчитывающий все эти там механизмы, которые влияют на лаги. И разработчикам остается только получить специальный хендл с помощью функции getFrameLatencyWhiteTableObject. Этот хендл затем можно вставлять в функцию waitForSingleObject или waitForMultipleObject. И, соответственно, после того, как вы дождетесь сигналинга этого хендла, вы смело можете отображать графику. И при этом у вас будет колоссально улучшена ситуация с latency. У меня там вот есть пример тоже, который, в общем-то, повышает уровень задержки, точнее, улучшает эту ситуацию примерно вдвое. 40 миллисекунд превращается в 20. Соответственно, вот каким образом это делается. Мы создаем swapchain с флагом, в котором необходимо указать, что нам нужен вот этот вот handle waitTableObject. Затем мы получаем этот handle. Ну и при отрисовке графики мы, прежде чем что-либо сделать, то есть вызвать операции рендера и операцию презента, то есть отображение уже копирования на экран пользователя, мы ждем некоторое время. Хотя, казалось бы, чего ждем? Вот если мы будем ждать, то у нас будет задержка меньше. И у меня тоже есть пример. Но, к сожалению, опять же, из-за того, что у меня компьютер тут Core i7 и графическая карта дискретная, мы мало чего заметим. Но если бы мы взяли какое-нибудь там устройство типа Surface, то значительно лучше у нас улучшилась бы ситуация, если бы мы эти механизмы включили. Я просто покажу кусочек реального кода, как это работает. Мы, во всяком случае, можем скомпилировать и, может быть, даже заметим что-нибудь. Итак, вот мой пример 0.3. И давайте я его запущу. У меня уже здесь прям курсор установлен на место, в котором мы дожидаемся вот этого вот сигнала. Да? Вот у нас основной рендер-цикл приложения. Это метод run у основного объекта. Мы здесь в цикле дожидаемся всех тех ивентов, которые есть в системе. Я пока сейчас сделаю здесь ремарку. Это вот стандартный подход, который мы обычно используем при работе с DirectX. Все эти примеры, которые вы видели до этого, они вот были устроены так. У нас не было этого вызова. И, соответственно, сейчас у меня здесь будет приложение, в котором будет точка. И я могу ее вот так вот... Видите, она лагает у меня. Видите? Вот, соответственно, что же будет, если я уберу ремарку отсюда? То есть у нас курсор догоняет этот шарик. Понятно, о чем идет речь? Соответственно, у пользователя такое впечатление, что приложение реагирует на его ввод мгновенно. У него ощущение, что оно прям работает идеально. И это всего лишь один единственный вызов wait for single object, который у нас находится вот в этом вот методе wait on swap chain, а это на самом деле вызов wait for single object x. Все равно мы не сумели избавиться от API синхронизации, которая выросла из Windows 32. Видите, в Windows RT тоже это дело все используется, и сигналинг есть, и setEventX тоже работает, и resetEventX. Просто нужно не забывать добавлять у этих методов в конце вот это вот расширение X. Как обычно, ну вот здесь сейчас мы попадем в хидр синхронизации, да, sync API, то у нас wait for single недоступен, а wait for single object доступен. Но это на всякий случай просто секреты я расскажу, которые вы вполне вероятно будете в дальнейшем использовать при своей работе. Ну давайте двигаться дальше. Про то, как улучшить latency, то есть снизить задержку, я рассказал. Теперь мы поговорим о тайловых ресурсах. Но это тоже изобретение не уникальное. Впервые вообще эти механизмы придумал Кармак, они были использованы в Думе. Да? Там есть динамическая виртуальная подгрузка каких-нибудь текстур. Чем ближе вы к объекту приближаетесь, тем... качественнее они выглядят. В общем-то, идея очень простая. Да? Соответственно, ее можно реализовать какими-то своими собственными средствами, но теперь в DirectX 11.2 у вас также появилась стандартная API, которая включена в DirectX. Я уж не буду погружаться в детали того, как это реализовано. Есть пример, с которым вы можете ознакомиться и который точно так же позволяет вам, в общем, сформировать карту качественных ресурсов и, соответственно, воспользоваться этими механизмами для того, чтобы пользователь всегда видел какое-то очень суперкачественное изображение у себя на экране. У нас для этого существует тоже примерчик. Так, где же у нас опять solution? Это такая планета Марс, которую мы можем приближать, удалять. И в зависимости, бывает, что-то у меня там портится в драйверах. Оу. А где же у меня этот Trend Create Device Dependent Resource? Наверное, у меня что-то с разрешением. Я просто ради примера попробую сейчас увеличить изображение. Боюсь, что эта часть не войдет в то, что увидят люди в записи. Нет. Что-то у меня сломалось. Ну, не знаю, иногда бывает, что у меня каким-то образом портится, караптится драйвера на этой машине. К сожалению, не могу понять до конца. Но надеюсь, что вам этот механизм очевиден по своей идее. В общем-то, нет ничего такого сверхсекретного в том, как он работает. Мы создаем физической памяти карту наших текстур и затем отображаем в виде тайлов только необходимый уровень. Это фактически очень близко к тому, как работает мипмэппинг в, ну, в нашей голове, но только карты этих текстур более хитро располагаются и обрабатываются механизмами DirectX. Следует учитывать, что эта фича возможна только на уровне Feature Level 11, то есть практически на самом последнем уровне, и то надо проверять на совместимость оборудования. Может быть, даже у меня сейчас из-за того, что здесь другой видеоадаптер, как раз это все дело и подключилось. Итак, вот мы перечислили основные такие новинки, которые были в DirectX, и я коснусь теперь еще части той презентации. Наверное, может быть, какая-то часть народа пришла сюда не только ради DirectX, но и ради C++ и тех фич, которые коснулись этого языка. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы еще напомнить о том, что в Visual Studio 2012 был включен механизм диагностики DirectX приложений. Это то, из чего выросла PEX, такая штука, которая была, PIX, точнее, которая была в DirectX SDK. Может быть, кто-то из вас ей пользовался. Но это механизм, который вам позволяет снимать снапшоты с DirectX поверхности и затем впоследствии изучать то, как они были отрендерены, какие там были примитивы, какие там были использованы операции, и связывать все это дело с кодом, и в том числе и даже отлаживать шейдеры. На всякий случай я для тех, кому, может быть, впервые это видно, покажу, как это работает. Для этого я сейчас создам простейшее приложение DirectX, которое будет нам крутить кубик. И при этом я его соберу и запущу в режиме графической отладки вот тех самых новых вещей, которые мы впервые внедрили в Visual Studio 2012. Для этого у нас есть пункт меню Windows, Graphics, и здесь я могу нажать на кнопку Start Diagnostics. У меня запустится приложение в Windows 8, и при этом у меня будет в верхнем углу отображаться небольшой шеврончик, в котором будет показано, сколько фреймов у нас уже отрендерило наше приложение, и я могу снимать дампы этой памяти для того, чтобы впоследствии их изучать. Что-то у меня не запустилось. А, да, он что-то там еще делает. Пару секунд давайте подождем. Что-то какой-то небольшой у меня лаг. Вот, наконец-то. Вот видите, у нас отображается некая строчка, и я могу кэпчерить фреймы просто нажатием на кнопку Print Screen. У нас это может очень интенсивно работающее приложение выводить целую кучу изображений, мишей и тому подобных вещей, но затем впоследствии мы можем это дело изучать. Вот наш этот куб. Мы можем посмотреть на различные... допустим, состояние пайплайна. У нас там 4 как минимум стейджа есть. Вообще, на самом деле, мы поддерживаем не только стандартные стейджи, вот как пиксел шейдер, может быть, даже debug graphics pipeline stage. Вот у нас Graphics Pipeline Stage для отображения нашего куба. Да? Мы загрузили примитив в наш куб, обработали его вертексным шейдером, обработали пиксельным шейдером и выкинули в Output Merger, тот самый блендер, который нам склеивает через альфа-канал различные кусочки нашего изображения, и в дальнейшем отобразили все это дело на экран. Это позволяет разобраться в том, каким образом вообще у вас работало приложение, и в том числе я могу даже включить отладку шейдеров, то есть я сейчас могу вот для той точки, которую я выбрал, да, я сейчас крестом ее выбрал, я могу узнать состояние этого пиксельного шейдера и значение этих переменных, которые были в этот момент для расчета вот этого конкретного пикселя. Но пиксель шейдер — это фактически микропрограмма, которая обработала каждый пиксель нашего экрана с помощью множество микропроцессоров, которые есть в GPU. И вот мы сейчас узнали значение этого пикселя, как оно рассчитывалось, и мы можем сейчас там улучшить каким-то образом этот алгоритм. Вот так это примерно работает. Ну, на самом деле все это значительно интереснее, если разобраться, там можно очень много всяких проблем выявлять, как у вас работало приложение, каким образом оно там не отображает какую-то часть графики и так далее. И радостной новостью является то, что раньше эти функции входили только лишь в состав Visual Studio Professional, Premium и Ultimate 2012. Теперь мы вставили эти функции даже в Express. То есть это бесплатный компонент. Если вы скачаете Visual Studio 2013 Express, когда она будет выпущена, то там будет совершенно все это дело работоспособным. Вы сможете воспользоваться этими механизмами для создания и диагностики графических приложений. И теперь мы переходим плавно уже к последней части моей презентации, то, что касается C++ 11. Ну, здесь мне много чего рассказать вряд ли удастся, в принципе, потому что в большей степени мы изменения внесли в общую среду и то, как вообще выглядит Visual Studio, а также в сам компилятор. Но, тем не менее, кое-какие приятные вещи у нас тоже появились. В первую очередь, это так называемый Profile Guided Optimization. Слышали когда-нибудь об этом? Это механизм, который вам позволяет запустить приложение, получить на выходе некую технологическую информацию, а потом перекомпилировать его с учетом того, как оно исполнялось, и улучшить его производительность. Вот такой вот механизм, который называется Profile Guided Optimization, PGO. Я где-то месяца полтора назад на Хабре делал пост в блоге компании Microsoft, в котором рассказывал о том, как этим механизмом воспользоваться. И у нас есть еще некоторые расширения приятные дебаггера для Visual C++. Там появился механизм Just My Code, когда вы видите только код вашего приложения и не видите таких внешних там библиотек, каких-то там косвенных вызовов и там подобных вещей, которые там колбеками вас дернули. Это для вас, в общем, по большому счету мусор, который порой даже не хочется видеть в окне CallStack. Но, конечно, в первую очередь всех интересует, как у нас обстоят дела со стандартами. Да? Вот только что буквально на днях закончилась конференция Going Native, где Герб Саттер рассказал о наших планах по имплементации всех тех стандартов, которые есть. И вы сейчас видите реальную картинку того, что будет сделано на текущий момент с компилятором Visual Studio 2013, релиз которого состоялся позавчера. Это немножко не тот компилятор, который у меня стоит только превью-версия, а вот тот, который RC, и который мы выпустили позавчера, и который доступен для скачивания на MSDN, вот практически треть стандартов C++ 11 уже реализована, какая-то часть механизмов пока еще не реализована. Но Герб Саттер, как вы знаете, может быть, кто интересуется C++, это председатель комитета по стандартизации C++, они уже задумываются о том, что будет в C++ 14, и мы очень интенсивно влияем на это, и с другой стороны, мы здесь тоже осознаем, что нам придется имплементировать все эти вещи, эта работа ведется. Она просто оказалась достаточно сложной и ресурсоемкой. Очень много вещей связано с обратной совместимостью и рисками что-то там обрушить, поэтому мы двигаемся осторожно и пока не можем себе позволить прямо вот взять и сразу все сделать. Но мы все равно целенаправленно двигаемся к этой цели, и в конце концов, я думаю, мы все-таки добьемся того, чтобы наш компилятор поддерживал все разработанные стандарты и приближался к тем, которые вот там на подходе. А вот пример того, каким образом может выглядеть у вас отладка Just My Code. Это CallStack, когда вы включили этот режим, а это CallStack, когда вы его отключили. Да? Ну, конечно, таким CallStack'ом пользоваться нет никакого желания. Да? Какая-нибудь там стандарт Template Library или Boost. Вот именно так все вот это дело и представят. Там, когда там десятки вложенных функций, бог его знает, что делающие, вот такие вот глаза, кто там, где моя, где чужая функция. И всегда приятно выглядит, когда компилятор, точнее Visual Studio пишет external код, и вы, соответственно, можете прыгать по CallStack уже в привычном вам режиме. Но это кратенько все по поводу того, что я вам хотел рассказать. Если есть какие-то вопросы, у нас как раз есть 10 минут до конца этой презентации. Вопросов нету?
Есть. Собственно, у Microsoft
Мы пока не можем ничего сказать по этому поводу. Ждите анонсов. Для предыдущей консоли это был язык C++ и XNA. Как будут обстоять дела в будущем, я пока не знаю, ничего не могу сказать. Но очевидно, что, наверное, для крупных издателей все так же останется. То есть это инструментарий на базе низкоуровневых нативных языков. Будет ли сделано что-то в перспективе для инди-разработчиков, я пока не знаю. Ну да. Это очень болезненный для нас вопрос. Мы так на него ни разу еще и не ответили. Я пока не беру на себя тоже ответственность на него отвечать, хорошо? Да, я сам писал статьи о том, как разрабатывать для Windows 8 и портировать с Windows Phone игры, которые были написаны на XNA под Windows 8 с помощью Monogame. Пайплайн, да, я здесь могу... Да, если в 12-й вы могли поставить параллельно 10-ю студию, и каким-то образом вдруг внезапно 12-я студия понимала это, да, то в 13-й это работать вообще не будет. Ну да, и там собирать. Знаю, пока ничего не могу сказать по этому поводу. Ну, если вопросов больше нет, я надеюсь, вы знаете мои контакты, или я могу их, в принципе, написать. Какие-то, если будут вопросы, обязательно обращайтесь ко мне. Вот моя почта. Особенно я буду рад вопросам, связанным с разработкой игр для Windows 8. Если вы этим занимаетесь, я буду рад вообще знакомству. Ну и так просто пишите что-нибудь. Стараюсь отвечать всем на письма. Спасибо. Обязательно обратная связь нам важна. Сделайте свой отзыв по поводу этого доклада, если у вас там есть какие-то анкетки. Спасибо.